Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Сергея Есенина. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о Тертуллиане. Тертуллиан отрицал философию, но, однако, надо обратить внимание на то, что все-таки весь разум он не отрицает. Он, скорее, отрицает чрезмерный интеллектуализм.
Да, и мы на это уже обратили внимание, но действительно, вы правы, надо поговорить об этом несколько более подробно. Можно сказать, что Тертуллиан высоко оценивает многих философов, тогда, когда их мысли совпадают с христианскими положениями. В частности, он высоко оценивает мысль «познай самого себя». И считает, что это является главным, что и должен признать каждый христианин. В самом себе человек должен искать истину. Не в трактатах философских, не во внешних авторитетах, а в самом себе, в простоте своей души. Отбросить излишнее мудрствование, излишнее знание, которое мы почерпнули из разных нехристианских книг, а только лишь в глубинах своей собственной души.
Это же и понятно, потому что человек есть образ Божий, и поэтому, изучая себя, он познает и Бога.
Совершенно правильно. И Тертуллиан произносит еще одну знаменитую фразу по этому поводу. «Душа, — пишет он, — по природе христианка». И в работе «Апологетик» Тертуллиан так излагает эту мысль. «Душа свидетельствует о нем, то есть о Боге, как судьи, когда говорит: Бог видит, вручаю Богу, Бог воздаст мне, о свидетельство души по природе христианки. И в другой работе, которая так и называется «О свидетельствах души», Тертуллиан продолжает эту же самую мысль. «Эти свидетельства души, чем истиннее, тем проще, чем проще, тем доступнее, чем известнее, тем естественнее, а чем естественнее, тем божественнее». Иначе говоря, христианство – это не излишняя мудрость, усложненная различными диалектическими рассуждениями. Эта мудрость проста, в этом ее главное достоинство. И эта простота открывается каждому человеку в глубинах его души. Души каждого человека, повторяет Тертуллиан, не только философа, но и человека, даже не владеющего грамотой.
Виктор Петрович, вы говорите, что Тертуллиан отрицал рационалистический путь познания. А что у него тогда является познавательным органом?
Ответ на этот вопрос, он уже содержится в этом тезисе Тертуллиана о простоте души. Душа проста. Ее не надо разделять на какие-то способности. Разум и чувства, разум и вера не надо противопоставлять. Душа проста и в своей познавательной способности. Мы противопоставляем тогда, когда начинаем интеллектуализировать, когда начинаем рассуждать. А когда мы верим в простоте души, то мы воспринимаем истину в целостном виде, в самой ее истине. И в этом состоит акт веры. И в этом состоит рассуждение, которое основывается на вере. Поэтому, казалось бы, Тертуллиан в своем лозунге «Верую, ибо абсурдно» противопоставляет веру разуму. Но на самом деле он противопоставляет веру разуму неверующему.
Ну вот вы сейчас прочли фразу Тертуллиана о том, что душа по природе христианка. Ну как же, в другом месте же Тертуллиан пишет, что христианами не рождаются, а христианами становятся.
Противоречие этих двух фраз только кажущееся. С одной стороны, действительно, Тертуллиан прав, когда говорит, что христианами не рождаются. Но если бы душа не была бы по природе христианкой, человек не смог бы и стать христианином. Потому что человек должен открыть в себе образ Божий. Душа по природе христианка – это означает, что человек сотворен по образу Божию. Но не все люди это замечают, не все люди это понимают. И, познав самого себя, человек должен понять, что он христианин, и поэтому он должен стать христианином. В этом его жизненная задача.
Виктор Петрович, ну вот мы говорили, что Тертуллиан отрицает рационалистический путь познания. А что он ему противопоставляет?
Наверное, правильнее было бы сказать, что Тертуллиан ничего ему не противопоставляет. Вот принято считать, что в философии есть разные способы познания, рациональные, сенсуалистические и так далее, но Тертуллиан не противопоставляет рационализму что-то другое. Он указывает, наоборот, что любое противопоставление ошибочно, потому что душа проста. В основе своей, в глубинах своих, душа проста и есть образ Божий. И не нужно ее делить ни на какие части, ни на какие познавательные способности.
То есть не надо выделять, вычленять только рацию, пренебрегая другими.
Да, не надо отделять разум от веры, разум от чувств, веру от чувств или там что-нибудь еще придумать, какие-то другие сущности и познавательные способности. Нужно верить в Бога, душа проявляет себя по-разному в разных ситуациях. В нашей жизни мы, может быть, больше рассуждаем, пользуемся своими чувствами, но не нужно этому придавать слишком большое значение. Нужно воспринимать все в глубинах души. То есть можно сказать, что органом познания по Тертуллиану является душа как таковая, душа целиком, у которой есть некоторые проявления, которые мы можем назвать верой, разумом, но не нужно их противопоставлять друг другу.
Ну, здесь сразу тогда возникает вопрос, а что такое душа? Как Тертуллиан ее понимает?
Кстати, это очень интересный вопрос, потому что, отвечая на него, мы можем заметить некоторую непоследовательность Тертуллиана. Мы говорили о том, что Тертуллиан пренебрежительно относится к греческой философии, отвергая Аристотеля, Платона, стоиков, эпикурейцев и других философов. Но при этом он сам указывает, что вот стоики гораздо ближе к истине, гораздо ближе к христианству. Тертуллиан согласен со стоиками, которые утверждали, что в мире все телесно. Нет никакого духовного, то есть, говоря языком Платона, идеального начала. Да, и в работе о душе Тертуллиан так об этом пишет. «Стоики, почти нашими же словами, говорят о том, что душа – это телесная субстанция, как дыхание и дух очень близки друг другу по своей природе».
Ну как же, ведь дух – это же не телесная субстанция?
Ну почему же? Дыхание разве не телесное? Дыхание – это воздух. Мы дышим воздухом. Слово «дух», на это обращает внимание Тертуллиан, оно тоже однокоренное слову «дыхание». Дух – это воздух, как бы мы сказали по-русски. Поэтому все, что мы называем духовным, на самом деле есть некоторая более тонкая телесная субстанция. Так же, как воздух мы не видим, но мы им дышим, и без воздуха мы не можем жить, так же и дух – это просто тонкая телесная субстанция. Как говорили стоики, пневма, что в переводе с греческого означает «дух». И поэтому она невидима, но в любом случае она телесна, потому что, по Тертуллиану, все, что существует, есть тело. Если нечто существует, значит, это тело.
Ну а как же Бог? Он же не телесен.
Почему? По Тертуллиану и Бог телесен. Все есть тело. Бог есть еще более тонкое тело. Но если он не тело, значит, его нет. В этом, так сказать, логика Тертуллиана. Логика, в которой он полностью согласен со стоиками. С таким последовательным материализмом. То, что существует, то телесно. А то, что бестелесно, это просто не существует. С этим не поспоришь, это аксиома.
Ну вот в этом как раз и есть его отпадение от христианства.
Кстати говоря, очень многие богословы будут утверждать телесность души.
Но не телесность Бога.
Но не телесность Бога, совершенно верно. Но давайте посмотрим, как Тертуллиан доказывает свои положения. Во-первых, Тертуллиан все-таки рассуждает философски. Отрицая философию на словах, он на деле, иногда даже сам этого не замечает, пользуется философскими рассуждениями. Во-первых, утверждает Тертуллиан, человек состоит из души и тела. Душа и тело связаны, соединены. Как могли бы они быть соединены, если бы они были разных природ? Кстати говоря, этот же аргумент встречается в работах «Слово о смерти» и «Прибавление к слову о смерти» у известнейшего православного свидетеля Игнатия Брянчанинова.
Это знаменитый спор Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинова.
Не только. Это спор и преподобного Максима Исповедника, и Григория Богослова, и Блаженного Августина, и многих-многих других богословов. Давайте сейчас пока поставим точку в этом вопросе, сказав следующее. Церковь не догматизировала этот вопрос.
Да, это вопрос частных богословских мнений.
Да, хотя мое личное мнение состоит в доверии преподобному Максиму и Григорию Богослову, а Григорий Богослов сказал недвусмысленно. «Всякий, кто говорит, что душа есть тело, даже более тонкое, чем наше, говорит не нашей христианской церкви учение». Далее, продолжает Тертуллиан, если душа есть образ Божий, а душа телесна, потому что она связана с телом, значит и Бог телесен, потому что душа сотворена по образу Божию. И если бы Бог был бы не телесен, то Бога нельзя было бы видеть». Как это бывает возможным в раю или дается опыт видения Бога некоторым пророкам и святым. Поэтому Бог есть тоже тело. Кроме этих философских рассуждений, Тертуллиан предлагает и богословское обоснование своего учения о телесности души. Например, как указывает Тертуллиан, об этом говорит притча о богаче и Лазаре. Как мы знаем, эта притча повествует о загробном существовании душ богача и нищего Лазаря. Душа богача находится в аду и мучается от жажды, а душа Лазаря наслаждается прохладой на лоне Авраамовом. Может ли бестелесная душа мучиться от жажды, которую испытывает тело? Может ли бестелесная душа наслаждаться прохладой, который всегда, опять же, испытывает только тело?
Да, ведь мы помним, что Тертуллиан отрицал аллегорическое толкование, так что здесь все буквально.
Да, и такое буквальное понимание приводит его к мысли, что значит душа – это тонкое тело, которое, опять же, в раю будет наслаждаться прохладой. Но это понятно для человека, который всю свою жизнь провел в Африке.
Ну и в конце нашего изучения Тертуллиана давайте подведем некоторый итог.
Подведение итога – это всегда вещь достаточно сложная и субъективная, поэтому я, наверное, скажу следующее. Изучение философии и богословия Тертуллиана и всей его жизни заставляет нас задуматься, а стоит ли так резко отрицать философию? Стоит ли так резко доверять каким-то своим собственным личным мнениям? Как мы видим из жизни Тертуллиана, такое увлечение очевидностью, такое недоверие античной философии привело его к личной трагедии, привело его к отпадению от православной церкви. Увлекшись поисками Бога в глубинах своей души, он отпал от церкви и вполне естественно закончил свою жизнь в ереси, которая была именно таким следствием недоверия церковному соборному учению. Тертуллиан, к сожалению, абсолютизировал некоторые свои личные мнения, и результатом такой абсолютизации и явились его собственные ошибки. Тертуллиан сам же показал, что без философии, в конце концов, обойтись невозможно. На словах отрицая ее, на деле он принимал положения стоиков, которые казались ему очевидными. А ведь в истории всегда так бывает. Какие-то философские идеи кажутся настолько очевидными, что и думать как бы о них нельзя. Вот для многих людей, которые выросли в нашей стране, такими же очевидными положениями является положение марксизма-ленинизма. И многие люди старшего поколения даже не задумываются, что они принимают некоторые философские положения, считая их просто само собой разумеющимися. А ведь это тоже философия. И опять же можно повторить слова апостола Павла, который призывает нас быть внимательными, чтобы кто-нибудь не увлек нас какой-нибудь философией по преданию человеческому, по стихиям мира сего, а не по Христу. Вот Тертуллиан увлекся философией по стихиям мира сего, то есть материалистической философией стоиков, что и явилось одной из причин его и богословских заблуждений, и, в конце концов, отпадения от церкви.
На этом мы закончили изучение философии Тертуллиана. И в следующий раз мы поговорим о александрийском философе Оригене. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Ты перед окном нас проду, и перед матерью спор и грусть. Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня я попробую высказать несколько рискованных предположений по поводу Сергея Есенина. Глубоко не погружаясь в довольно сложные проблемы религиозного, или точнее искаженно-религиозного есенинского творчества, не подвергая сомнению ни величину личности Есенина, ни таланта его, ни ценности его поэтического наследия, считаю, тем не менее, необходимым хотя бы вкратце коснуться некоторых аспектов его определяющих. Скажу сразу, что при этом я намерен обращаться исключительно к раннему, приблизительно до середины, периоду есенинской поэзии, принципиально исключив из сферы анализа поэзию позднюю, которая для меня не представляет интереса. И несколько далее я скажу почему. Для начала перечислю ряд заблуждений, касающихся есенинского творчества, которые бытуют в читательском, да и, пожалуй, литературоведческом сознании. Есенина считают крестьянским поэтом, вроде Кольцова, однако таковым он не был, кажется, даже в самую благоприятную пору своего творчества. При том, что его стихи, несомненно, отмечены чертами крестьянского миросозерцания и даже поэтически осмысленной точностью наблюдений деталей народного быта, нет в них, тем не менее, ни поэзии крестьянского труда, ни даже поэзии крестьянского отдыха. Тем, кому приведенное положение кажется сомнительным, могут сравнить его поэзию с поэзией того же Кольцова или Никитина, или даже со стихами есенинского современника Павла Радимова, отмеченных рядом основательно крестьянских топором вырубленных гекзаметров. Взгляд же Есенина — это взгляд вышедшего из русских глубин и, тем не менее, зачастую постороннего русской жизни наблюдателя, описывающего ее зачастую не изнутри, а со стороны, не сознание, растворенное в окружающем мире и неразрывно связанное с ним, но мир, приспосабливаемый к собственному, все более замыкающемуся на самом себе сознанию, и даже в случае неудачи, противопоставляющего себя окружающему. Вещь, совершенно непредставимая для сознания русского крестьянина. У Есенина же это происходит сплошь и рядом. В отличие от лирических героев-поэтов-предшественников, лирический герой Есенина воплощает собой выпавший из устоявшейся жизни тип весьма маргинальной и эгоцентричной личности, отвергшийся существующих устоев народной жизни и заменивший их на первых порах неопределенной тягой к смутному, вымечтанному, наверняка не евангельскому, и не уверен даже, что к небесному Иерусалиму, упоминание которого, тем не менее, так часто присутствует в есенинских стихах. Стоит добавить еще, что подобный тип народного созерцательного, отделившегося от общеустановленного сознания едва ли не впервые в русской литературе, зафиксирован Иваном Тургеневым в его «Касьяне из красивой мечи». А своеобразную модификацию его мы можем найти, например, в творчестве старшего есенинского современника, повернувшего его к читателю довольно неожиданной стороной и благодаря этому приобретшему всероссийскую славу под псевдонимом Максим Горький, который, кстати, весьма ценил поэзию своего младшего собрата. Указанные обстоятельства во многом определяет и религиозность есенинского героя, зачастую выступающего в роли странника, но странника довольно необычного для дореволюционной деревни. «Пойду в скуфье смиренным иноком и белобрысым босиком», признается этот герой в одном из ранних стихотворений. То есть для него нет разницы, кто он, почитаемый окружающими инок или непочитаемый ими босяк. Далее, в поздней своей поэзии, Есенин, наконец-то, разрешит для себя эту дилемму, из двух отмеченных ипостасей, предпочтя последнюю. И далее, уже целиком укрывшись за ролью городского, отстраненного от привычного образа жизни, хотя и скучающего по нему босика. Это отстранение выражается уже на раннем периоде творчества Есенина, правда косвенно, в виде предположений и догадок.
Не ветры осыпают пущи, не листопад золотит холмы, с голубизны незримой кущи струятся звездные псалмы. Я вижу, в просиненном платье, на легкокрылых облаках идет возлюбленная мати с пречистым сыном на руках. Она несет для мира снова распять воскресшего Христа. Ходи, мой сын, живи без крова, зарюй и полнюй у куста. И в каждом страннике убогом я вызнавать пойду с тоской, непоминуемый ли Богом стучит берестяной клюкой. И, может быть, пройду я мимо и не замечу в тайный час, что в елях крылья херувима, а под пеньком голодный спас.
Но вместе с тем, ранее дореволюционные сборники Есенина «Голубень», «Преображение», «Трирядица» могут и должны, на мой взгляд, восприниматься как литературные акты выражения народных верований и самосознания. Что особенно важно, в этих первых сборниках отсутствует явно выраженное «я». Перед нами проходят пейзажные зарисовки, правда, зачастую опять-таки довольно литературного характера. Приобретают бытовое воплощение религиозные персонажи, приспособленные до своего уровня народным сознанием. Об этом более развернуто и подробно напишет Есенин в прозаическом произведении «Ключи Марии», являющегося своеобразным манифестом его раннего литературного творчества. Но уже тогда, пока еще в немногих стихах, исподволь проступает нескрываемое личностное «я» поэта. Например, в большом стихотворении «О, Русь, взмахни крылами», где поэт помещает себя в им же выстраиваемый ряд, пока лишь всего в ряд, вслед за Кольцовым и Клюевым. И опять-таки обратим внимание, как именно оно здесь представлено. «А там, за взгорьем смолым, иду тропу тая, кудрявый и веселый, такой разбойный я. Долга, крута дорога, несчетны склоны гор, но даже с тайной Бога веду я тайно спор. Сшибаю камнем месяц и на немую дрожь, бросаю в небо, свесясь, из голенища нож». В дальнейших стихах следует еще более сознательное, и я бы сказал, принудительное осознавание себя как исключительной личности, выпадающей из общего ряда, но также и предчувствие дальнейших последствий этого выпадания, что психологически явственно, обратим, например, внимание на своеобразную раздвоенность личности, сказывающуюся в обращении поэта к самому себе как к чужому человеку. Прием, примененный им здесь впервые. Но это отдаление от себя станет позже обычным для многих его стихов. Оно сказалось в заключительном стихотворении книги «Преображение». «Проплясал, проплакал дождь весенний, замерла гроза. Скучно мне с тобой, Сергей Есенин, подымать глаза. Скучно слушать под небесным древом взмах незримых крыл. Не разбудишь ты своим напевом дедовских могил». Обратим внимание здесь на тоже впервые проявившееся дистанцирование с глубинно-народным, а следовательно и отречение от своего призвания в качестве выразителя этого сознания. И далее. «Привязала, осаднила слово даль твоих времен, не в ветрах, а знать в томах тяжелых прозвенит твой сон. Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи, вытянет персты, близок твой, кому-то красный вечер, да не нужен ты. Всколыхнет он Брюсова и Блока, встормошит других, но все так же день взойдет с востока, так же вспыхнет миг, не изменят лик земли напевы, не стряхнут листа, навсегда твои пригвождены ко древу, красные уста, навсегда простер глухие длани, звездный твой Пилат, или-или, лама Савахвани, отпусти в закат. А еще далее это двоящееся «я» все чаще со второго плана выдвигается на первый, пока во второй половине творчества целиком не водворяется в есенинской поэзии. И именно им определяется ее настроенность и ее, так сказать, идеология. Несомненно одно, с введением в текст индивидуального восприятия персонажа, нарочито демонстративно совмещаемого с реальным человеческим авторским «я», качественный уровень поэзии Есенина заметно понижается. В результате недюжинная энергетика поэтического направляется на создание броских образов, могущих поразить сознание читателя, но при этом в корне противоречащих русскому взгляду как на окружающий мир, так и на соотношение в нем его компонентов. Читаем в стихотворении «Устал я жить в родном краю», входящем в книгу «Три рядица» и предваряющем дальнейшие стихи книги «Москва Кабацкая», да и не только ее.
«Устал я жить в родном краю, в тоске по гречневым просторам, покину родину мою, уйду бродягою и вором. Пойду по белым кудрям дня искать убогое жилище, и друг любимый на меня наточит нож за голенище. Весной и солнцем на лугу обвита желтая дорога, и та, чье имя берегу, меня прогонит от порога. И вновь вернусь я в отчий дом, чужою радостью утешусь, в зеленый вечер над окном на рукаве своем повешусь. Седые вербы у плетня нежнее головы наклонят, и необмытого меня под лай собачий похоронят. А месяц будет плыть и плыть, роняя весла по озерам, и Русь все так же будет жить, плясать и плакать у забора».
Умолчу уж о еще более броских стихах периода увлечения имажинизмом. Возможно, правда, что то, о чем пишется в этих стихах, это всего лишь поза, которая не только в поэзии, но и в жизни изрядно вредила Есенину, даже на уровне бытового поведения. Но именно посредством подобных свойств и ловит человека враг рода человеческого. Обратим внимание на точность предсказания, вплоть до деталей собственной будущей участи, и в особенности на, так сказать, решительное и вполне добровольное отторжение поэта в начале из контекста установившейся размеренности русской жизни, а затем посредством самоубийства и изъятия себя из нее. Забегая вперед, отмечу, что позднее творчество Есенина — это довольно однообразные вариации на впервые забрезжившую здесь тему, параллельно сопровождаемые оскудением, а затем и падением таланта. Приблизительно с 1924 года стихи Есенина напоминают уже скорее городские романсы. Их достаточно серьезная удаленность от первоисточника еще больше, чем, собственно, в его ранних деревенских стилизациях. Поэтому не в последнюю очередь они так любимы не только в обывательско-деклассированной, но и в уголовной среде с ее дешевой романтикой. Это замечено не мной. Об этом размышляют в одной из своих книг, опытный в подобных делах, Варлам Шаламов. Да и пролог «Калины Красной» Василия Шукшина может служить достаточно наглядным свидетельством. Дело, думается, в том, что на позднем этапе своего творчества Есенин использует формы русской народной поэтики для передачи собственного сознания, или, если угодно, пытается совместить их, наложив одно на другое, что иногда ему более или менее удается. Но беда в том, что это индивидуализированное, зачастую теряющее себя как часть целого и даже самоустраняющееся от него сознание, как раз и противоречит слитому в одно целое с окружающим сознанию народному. Об этом более подробно я буду говорить в следующей передаче.
Oh!
Программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница». Утро сверкает. Теплое утро конца апреля. Тополя под окном заглядывают в комнаты золотистыми клейкими почками. Веселым молодым звоном играет колокола отзвук ушедшей Пасхи. Верба в бутылочке дала белые ниточки корешков. Ее узенькие листочки на красных ветках так весело сквозят на солнце. Воробьи унизали ветку бузины под окном живой серой гирляндой. Орут и качаются, спихивая друг дружку. Потягивает навозом со двора. Влетит струйка холодка по ветру, должно быть, от грязноватых полосок обледенелого талого снега, еще уцелевших у забора в тени. Я смотрю, как хороша золотистая пыль под метлой Гриши. Пыль! Первая пыль! Двор совсем обсох, и я рад. Да нет, не этому я рад. У нас теперь своя лошадь, пусть она старая, больная, но она наша теперь. Я спешу выводить палочки и сажаю кляксы. Я думаю, нет, не палочки это. Это все странники идут друг за дружкой на богомолье к Троице. Не могут же они быть одного росту, и они выходят у меня разные, кривые, прямые, с хвостиками. Они, как слепые, хватаются друг за друга и на конце строки спускаются под горку. Это мне нравится, но не нравится моей крестной, которая учит меня и всегда гладит по голове. Она подарила мне на Пасху яичко с сереньким растягивающимся червячком, очень жирным, с черными глазами и язычком из красной фланели. Палочки готовы, идут. Теперь к уму лису. Уже раза два крестная прогоняла меня учить басню. Но теперь дело идет бойко, и ничего-то трудного. Там, где кума-лиса залезла в сад, должно быть было так же хорошо и светло, и так же шумели вороны на бузине, и горели на солнце сочные кисти. Сочные! Я вижу эту лису, как она лезет в сад, и язык у ней красный, как у моего червячка, и сад-то такой, как у старой Миронихи, где бузина и черемуха, и разбитый серый забор. Там летом сливы тоже горели под солнцем, и мы с Васькой ходили и засматривались, как и кума-лиса. Готова басня! Я бегу и отвечаю урок, и они, странники, выравниваются под опрятной рукой. Теперь свобода! Вот и грязная лесенка сапожной мастерской, три каменные скользкие ступени. Здесь никогда не бывает сухо. Рваная, обитая рогожей дверь. Уже на лестнице слышу я постукивание молоточков и отголосок песни и запах вара. Распахиваю дверь. Вон драп, скорчившись, сидит под окном на липке. Он упер в грудь сапог и что-то заколачивает в него. Васька стоит у столба и натирает варом дратву. Бледные лохматые мастера обрезают подметки, бьют молоточками и поют. Прохор ругает какого-то босого человека, который сидит на окне и болтает ногами. «Васька!» — кричу я. «Наша сахарная!» Драп обертывается и трясет головой. На его лице сияние. Васька строит рожи и поглядывает на Прохора. «Наша сахарная!» «Папаша велел!» «Василия!» — строго кричит Прохор. «Дело делай!» «Если бы побежать всем!» Сейчас там Сидор поет про барабаны, скрипят колеса, и губошлеп ходит по кругу. А сахарная все так же стоит. Но нет, теперь нельзя. Драп уже согнулся над сапогом. Только к вечеру он выберется из мастерской. Но Ваську я сманю после обеда. Он уже мотает мне головой и в нетерпении стучит ногами. Сахарную не поведут на живодерку, верно? — говорю я и Прохору. — Ладно, ладно, дело у нас. — Васька! Через час мы уже мчимся по огородам. Драп, конечно, нет, но он думает вырваться на минутку. Сколько солнца и как подросли лопухи, как пахнет травой! Тысячи желтых глазков, точно малюсенькие подсолнечники, одуванчики глядят с откосов. Васька хлопает меня по спине и называет молодцом. Я тоже хлопаю его, и мы валимся на мусорную кучу. А вот и водокачка. Губошлеп и стальная ходят по кругу, опустив голову. Сидор чинит хомут. — Здравствуй, Сидор! Сахарная наша? — Наша, — повторяет и Сидор. Он бросает хомут и отдает мне честь. Здравия желаю, всякого добра, бычка, сверчка, соли два вина, золото, серебро, да новое ведро, барана половину, 700 поросят, одни ножки висят, расстараться! Он выпаливает все единым духом, даже краснеет его лицо, и мне так нравится, что я прошу его повторить. Но у него уже не выходит так хорошо. Эй, старуха, кланяйся, быть бы тебе сегодня у праздника. Он хлопает ее по крупу. Но старуха все так же качает головой. Уж был давеч, чем свет Василий Васильевич, сказывал. Уж и сам я рад. Я вытаскиваю из кармана вчерашний пирог с капустой и даю Сидору. Он берет его осторожно двумя пальцами и кладет на полочку, где у него стоят грязные пузырьки с черной жидкостью. Вот спасибо, но за едочку пойдет. Стал быть, упросили папашеньку, а не доброй души и не ждешь, а... Теперь ей, значит, дармовой паек пойдет. Хорошо.
Она долго будет жить?
А сколько ей положено? До самой смерти.
Дай нам ее, мы ее на лужок сведем.
Сидор колеблется. Но, во-первых, пирожок смотрит с полки. Во-вторых... Такой неожиданный оборот дела! Ну что же, я вам ее сведу сейчас. А тут-то уж приходил к навал-то. Рано прилетел. Чуть-чуть-то Василий Васильевич захватил.
Ну, что же он, когда узнал?
Серчал. Шо в самом деле, говорит, беспокоите даром. Ему заставу-то пропереть тоже. Да досадно. С ей-то он бы не 3 рубля выгнал. — А десятку?
Я вспомнила о 3 рублях Сидора. Нет, ничего. Сидор очень весел. Он так ласково выпугнул голубей из кормушки, даже поет.
— Сы тонет сизый голубочек, сы тонет ионый день и ночь. — Ноу! Выходи! Выбирайся на дачу!
Сахарная закачалась и уставилась на нас. Нет, она все плачет. Сидор, она плачет.
С радости. Она очень благодарна. И на, гуляй. 5 годов по земле как следует не хаживала.
Да, все они уже не возвращались с водокачки на волю. Их избегали выводить. Чтобы не расстраивались, говорил Сидор.
С чистого воздуха у них крой бунтует, и назад не идут, не введешь. Он повел сахарную. В дверях ударило солнце в глаза. Привыкшие к сумеркам водокачки, куда солнце заглядывало только иногда редкими полосами, сахарная остановилась, взметнула головой к небу и закрыла глаза. Ее ноздри раздулись, ловили бодрый весенний воздух, затрепетали уши, слыша вновь забытые звуки, доносившиеся от мостовой. Она вся дрожала. — Очумела, — сказал Сидор. — Отойдешь! Ну! Она пошла, покачиваясь, цепляя копытами за бревна помоста. А вот и земля, вот и свежая травка лужка у прудика за водокачкой. — Ну, вот и пасите, — сказал Сидор. Сахарная осматривалась по сторонам, прислушивалась. От моста донеслось ржание лошади. Сахарная передернула ухом. Сказала ли ей, что это ржание, не знаю, но она открыла рот, показав остатки съеденных зубов, и фыркнула. — Обойдется. Ишь ты, ишь! Она нагнула голову и обнюхала землю. Она пыталась ухватить травку. Мы же бы помогли ей. Мы совали ей силой в рот молодую крапивку и просвирник, серебристые почки лопуха. Она смотрела на нас, подымая тяжелые веки, и в зрачках ее видел я голубое небо, красное здание водокачки и улыбающуюся Васькину рожу. Мы пасли сахарную, развалились на травке и смотрели. Сидор ушел. Постояв и покачавшись, сахарная подогнула ноги и повалилась на бок. Потом опрокинулась на спину, дрыгая ногами, и терлась головой о землю. А мы смотрели. Поскрипывала водокачка. Чьи-то руки закрыли мне глаза. Я услыхала испуганное восклицание Васьки.
— Так это твоя сахарная?
— Отец! Он так незаметно подкрался к нам!
— А это что за зверь? — спросил он, указывая на Ваську.
— А я с его двора. У нас сапожники.
Вытер бы лучше нос. Эй, Сидор!
Сидор появился в дверях водокачки, быстро сбежал с помоста и поклонился.
— Небось, ругаешься, а? Где трешница-то? — Его благодари.
— Я... Да я... Я рад!
— Да ладно, заговаривай зубы. На, на, не ной!
Он достал бумажник и отдал Сидору зеленую бумажку.
— А то еще чего доброго удушь твою сахарную! — подмигнул мне отец.
— Я... Да я разве, господи! Шутить изволите! Да я... Да я когда под Черной речкой в бой ходил, одного задел штыком, так он мне и сейчас представляется, так что врага не то что...
Да ну, рассказывай сказки, известный душегуб. Только помни, мы ее у тебя купили. Ну, ступай, плащ к тебе водокачка. А ты чего рот разинул? — строго крикнул на Ваську. — На лбу-то у тебя пироги пекли? — Жег, получай на пряники.
Он порылся в жилетном кармане и дал 2 гривны. Как хорошо помню я его посмеивающиеся глаза и пальцы, роющиеся в жилетных кармашках. Это был человек, который любил давать. Поглядел кругом, вздохнул свежего воздуху. Дача у вас тут. Ну, прощай, некогда мне. Вбежал на водокачку, пробыл с минуту, покричал за что-то на Сидора и обычной беглой походкой направился по откосу. Я смотрел, как он сел в поджидающий его шарабан. Поехал, конечно, по делам. Смотрел на его белый парусиный пиджак, как мелькал он сквозь желтые балки моста. Пропал. Это короткое посещение обвеяло меня теплым, незабываемым светом. Он забежал к нам. Он урвал минутку. Он проезжал по улице и, должно быть, заметил меня. Вспомнил о вчерашнем вечере в кабинете и отодвинулась тогда от него хлопотливая деловая жизнь. И, конечно, он увидел милые желтенькие цветы и зелени неба. Я помню, как сказал он: «Да у вас тут дача!»
«Двугривенный!» — протянул Васька. «Разве груш купить? Не как драбежит! Он! Действительно, за красными перилами по улице бежал драб. Он несся стрелой, остановился против водокачки и, заметив нас, ринулся комом с откоса, попал в лопухи, потерял опорку и искал: «Драб! Здесь!» «Уф! За гвоздями! Послал! А я на минутку! А ну-ка! Она какая!» Он подошел к сахарной, сорвал лопух, присел на корточки около ее головы и совал ей в рот. «Хорошо тут! Бежать надо!» «Беги, драб!» — тревожно говорил Васька. «Влетит! Лучше беги! Смотри-ка! Двугривенный! Его папаша дал! Угости! Печенки купим, а? Я всегда угощаю! Ладно, стручков черных возьму еще! Побегу я! Слышь, Васька!» — крикнул на бегу. «Баранок бы еще!» И, высоко подкидывая опорки, драп умчался стрелой. Так мы освободили сахарную. Лето прошло незаметно. Чуть не каждый день приходили мы с Васькой пасти сахарную часок-другой. Она как будто окрепла, так, по крайней мере, уверял Сидор. Она будто бы уже не шепталась по ночам и лучше стала обращаться с овсом, меньше расшвыривает. Она иногда щипала при нас травку, но больше лежала на боку, припав головой к земле. Да, она все же была больна, больна старостью. «Здоровая лошадь редко ложится», — уверял Сидор. Насидевшись около нее, мы с Васькой отправлялись бродить по огородам, забирались в заросли спаржи, как зайцы грызли капустные листья. Мороженым угощались почти каждый день, ибо мусорные кучи оказались неисчерпаемыми. В четыре руки мы выуживали из них по несколько фунтов ржавых гвоздей и обрезков старого железа, и множество пузырьков и баночек из-под мази. Сбыт был обеспечен в железной лавочке и аптеке. По праздникам к нам примыкал драп и Сидор, и тогда под водокачкой протекали такие часы, как никогда. Сидор пропел нам все свои песни и даже показал, как он объяснялся с французами, когда был в какой-то передовой цепи. «Мы это живо, потому что они очень на это способны. Я ему говорю, стал быть, вот, мол, трубочка табак, а он головой качает, понимает, конечно. По-ихнему это будет Фома, да и много наших разговоров. Солдат по-ихнему — солдат. Бутылка там, офицер — все едино. Только, конечно, чисто они не могут разговаривать. Водка у них чедуном выходила. Удиви, да удиви! Как скажет — удиви! Ну и дашь из горлышка. Народ занятный.
— Ну, как твоя сладкая? — спрашивал отец.
— Не сладкая, а сахарная.
Уж и сахарная. Еще не растаяла?
Нет, она еще долго проживет.
Но она прожила недолго. Она уснула, как говорил Сидор, в начале августа. Три дня я сторожил ее последний час, забегая на водокачку. За неделю она перестала есть. Стояла понурая, и губошлеп фыркал и часто обнюхивал ее шерсть. «Скоро», — говорил Сидор. — Чуют. Лошадь за неделю может чуять. Ночью шибко все фырчать начинают, прощаются. Дня за три до смерти сахарная как легла в стойле, так и не вставала. Помню, в воскресенье мы все трое пришли на водокачку. — Готово, — встретил нас Сидор. Успокоилась совсем.
— Умерла?
Околела. Приказала долго жить. Вот, пожалуйте. Мы смотрели. своем узком стойле лежала она, вытянув струнки ноги, упираясь в перегородку. Блестели подковы, сильно валились бока. Голова ее с закушенным синим языком лежала под кормушкой на соломе. Возле нее ходил голубок, хлопотливо подбирая овес. Другой сидел на брюхе и обирал перышки. Было тихо на водокачке. Лошади, губошлеп, ватина, стальная и еще новый цыганок похрустывали в стойлах, как будто ничего не случилось. Маленько повздыхала ночью, слышал я. Так вот, ух, а потом и затихло. Да, прошла свой круг жизни до предела судьбы. Старательная была и мягкая по характеру. Теперь и коновал может свое дело зачинать. Мы все стояли молча. Совершилось то, что должно было совершиться. Было грустно, да, и все же было хорошо на душе. «Царство небесное», — сказал Васька. «Дурак!» — покачал головой Сидор. «Чай не человек!» Васька ничего не сказал. Драб смотрел из-под лобья.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.